Богиня разума. Я записал этот день, Париж, 6 февраля 1924 года, был на могиле богини разума. Богиня разума родилась в Париже полтора века тому назад, звали ее Тереза Анжелика Обри. Родители ее были люди совсем простые, жили очень скромно, даже бедно. Но судьба одарила ее необыкновенной красотой в соединении с редкой грацией. В отрочестве у нее обнаружился точный музыкальный слух и верный чистый голосок. А в двух шагах от улички Сен-Мартен, где она родилась и росла, находилось нечто сказочно чудесное – здание оперы. Естественно, что античную головку живой талантливой девочки – рано стали туманить обольстительные мечты, надежды на славную будущность. И случилось так, что мечты и надежды не только не обманули, но даже в некоторых отношениях превзошли ожидания. Тереза Анжелика Обри не только стала артисткой оперы, не только пела и танцевала на ее сцене рядом с знаменитостями и вызывала восторженные рукоплескания, являясь перед толпой олимпийскими богинями, то Дианой, то Венерой, то Афиной Палладой, но и попала в историю. 10 ноября 1793 года она играла на сцене, которую никогда не могла и вообразить себе, в соборе Парижской Богоматери. Выступала в роли неслыханной и невиданной, в роли богини разума. И затем, после того, как была свергнута бывшая святая дева, торжественно была отнесена в Тюильрийский дворец, в конвент, как живое воплощение нового божества, обретенного человечеством. Погребена богиня на Монмартском кладбище, как не взглянуть на такую могилу? Я давно собирался это сделать. Наконец поехал. В солнечный день, уже почти весенний, но довольно пронзительный, с бледно-голубым, кое-где подмазанным небом, я вышел на улицу и спустился в ближайшее метро. Сквозняки, бегущая толпа, длинные коридоры, цветистые рекламы, лестницы все вглубь и вглубь, и, наконец, совсем преисподняя. Ее влажное банное тепло, вечная ночь и огни, блеск свода, серого, рубчатого, глинцевитого, как брюхо адского змея. Через минуту я уже стоял в людном вагоне, мчался под Парижем и думал о Париже времен богини разума. И опять о ее удивительной судьбе, ее удивительном образе. Современники писали о ней. Одаренная всеми внешними дарами, какие только может дать природа женщине, она есть живая модель того античного совершенства, которое являют нам памятники искусства. При взгляде на ее стан и очерк ее головы тотчас является мысль о грозной эгиде и шлеме Афины Паллады. И она особенно на месте в тех ролях, где черты лица, жесты, осанка, поступь должны воссоздать богинь. Это писалось, когда ей было уже лет 35. Можно себе представить, как прекрасна была она в 20, в те годы, когда она выходила на сцену в короткой тунике, в легких сандалиях на стройной ноге, с золотым полумесяцем на высокой прическе, с луком в длинных округлых руках, Дианой-девственницей. Примадонной, дивой, Обри никогда не стала. Материальное ее положение было незавидно. Всего несколько сот ливров в год жалования да угол в родительском доме. Положив за кулисами лук, сняв белила и румяна, сбросив тунику и закрутив волосы простым узлом, она надевала грошовое платьице и бежала домой. Дома же хлебала гороховую похлебку и укладывалась спать в чердачной каморке. Но справедливо говорили, что мадмуазель Обри весьма скромна. Простодушие, милая легкость, нетребовательность всегда отличали ее характер. И вот народ, разбивший оковы рабства, достойно прославил ее 10 ноября 1793 года, обессмертил это чудо природы, как галантно назвал ее Шомет, представляя конвенту.